Екатерина Шульман, «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус». Программа, которая выходит сразу на трех YouTube-каналах в прямом эфире, на одном в записи. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Здравствуйте.
На канале «Живой гвоздь» и на канале «Вильд на русском». Ну, а на подкастах можно их отдельно послушать, если вы больше любите слушать, чем смотреть. Сегодня программа «Статус» выходит из Бостона. Здравствуйте, бостонцы. Итак, дорогие друзья, у нас, честно говоря, не верится, но заканчивается наш американский тур.
Уже в следующий вторник, если все будет благополучно, мы проведем статус нормальным образом из студии в Берлине. Этот выход был, скажем так, не гарантирован. Грозил сорваться. Была не нулевая вероятность того, что мне придется проводить этот выпуск одной. Но этого не случилось. Некоторые, скажем так, некоторые эпизоды культового фильма «Один дома», действие которого, собственно, разыгрывается в Чикаго, мы немножко, так сказать, некоторый ремейк изобразили, но пока вроде бы все закончилось хорошо, вот мы в полном составе находимся в этой студии. Я надеюсь, что вы нас видите и слышите. Тут солнечно, ясный день, поэтому...
2 p.m.
2 p.m. Вот. А какая разница во времени, я стараюсь не задумываться, потому что это слишком ужасает. Но, тем не менее, греет надежда, что уже в следующий вторник мы будем с вами практически в одном часовом поясе, с небольшой разницей.
Это ли не повод поставить лайк, или даже 3 лайка, или даже 4. Но последнее выступление нас ждет еще завтра в Бостоне. Да. Ну и, естественно, еще сегодня и завтра будут встречи в вузах. Ну а теперь...
И спи, отдыхай, как в известной.
Ну а теперь сказке. Я должен сломать шаблон, дорогие друзья. Дело в том, что у нас с вами сегодня первая рубрика будет не та, которая обычно. А какая, сейчас узнаем.
Отцы – великие теоретики и практики.
Что же это у нас такое произошло, что мы начинаем статус с отцов?
Мы действительно начинаем сегодня нашу передачу с рубрики «Отцы», в которую органично вплетена и рубрика «Понятия». Почему мы решили так сделать? Хотя мы стараемся избегать некоторого жанрового перекоса нашей программы в духе удивительной истории, случившейся с ведущими, но нельзя было упустить такую возможность, потому что произошло вручение Нобелевской премии по экономике. И в тот самый день, когда это решение было объявлено, я выступала не просто в том университете, которому принадлежит один из трех новых нобелевских лауреатов, но и в том самом центре, институте, как мы бы сказали, внутри университета, Harris School of Public Policy, в котором он работает. Поэтому мы расскажем сегодня о том, кому вручили Нобелевскую премию по экономике и за что ее вручили. Поэтому отцы наши – это 3 лауреата – Аджемоглу, Робинсон и Джонсон. А понятие наше можно, наверное, обозначить как институционализм.
Наверное, те, кто внимательно смотрит программу «Статус» и запоминает, что в ней говорится, скажут, так они уже двое были в отцах.
Самые внимательные наши слушатели вспомнят, что в те поры, когда у нас еще были даже не понятия, а азбука демократии, и шли мы по алфавиту, действительно 2 из 3 популярные авторы или авторы, популярных книг Аджемоглу и Робинсон были у нас в отцах. Также было у нас не в этом выпуске, когда они были отцами, а в другом у нас было понятие институты. И был у нас отец нашего понимания институтов, другой Нобелевский лауреат 2003 года, Дуглас Норт. Сегодня мы тоже его будем вспоминать. Почему же мы решили в некоторой степени повторить? Ну, во-первых, потому что это было много лет назад, с тех пор и творчество у отцов наших прибавилось, некоторые новые публикации у них появились, о них упомянем. Кроме того, их не двое, а трое. Значит, чем нам важна эта Нобелевская премия? Мы вообще с вами стараемся, если вы помните, рассказывать о лауреатах Нобелевской премии по экономике, потому что это вообще интересно, а также потому что Нобелевских премий за политологию не бывает. И вот эти самые экономисты и люди, занимающиеся политэкономией, это наше, так сказать, максимальное приближение к заветной Нобелевской премии для нашей науки. Это тоже люди, скажем так, социальных наук. Премия, врученная трем авторам специфически за раскрытие роли институтов в благосостоянии народов, конечно, греет наше сердце с особой силой, потому что про институты и их важность мы вам все уши уже прожужжали. Это действительно одно из ключевых понятий в нашем нынешнем взгляде, в нашем нынешнем понимании того, как вообще развиваются и эволюционируют политические системы. Поэтому сделаем мы так. Сначала мы расскажем немножко про трех лауреатов и про их, скажем так, биографии, потому что это нам дает понять, что такое вообще научная и университетская Америка, и почему она привлекает таланты со всего мира, почему даже люди, которые родились в, казалось бы, тоже благополучных странах, все равно, что называется, притягиваются именно туда. И дальше, когда какие-нибудь престижные научные награды вручаются или какие-нибудь престижные открытия делаются, то выясняется, что это все происходит в том или ином из больших, богатых и всячески прекрасных американских университетов. Не, опять же, впадая в сомнительный жанр тревелога, должна вам сказать, что они действительно производят впечатление. Это не главы какой-то вчерашней или позавчерашней государственной политики или частной инициативы, это десятилетия и века последовательного труда и вложения очень больших денег. Когда слышишь про то, кто какой, так сказать, миллиардер, сколько сотен миллионов им в прошлом году отписал, и понимаешь, что это не единичный случай, что это не один человек покупает себе университет, чтобы там учить своих деток, а что это множество людей, которые, еще раз повторю, занимаются этим на протяжении очень-очень долгого времени, то, конечно, эти усилия образуют среду чрезвычайно комфортную и чрезвычайно стимулирующую для того, чтобы там свободным образом заниматься научным творчеством. Особенно если в Старом Свете, где многие из этих людей, которые потом достигли успеха в США, родились, так вот в Старом Свете время от времени происходят какие-то политические безобразия, которые научному поиску и свободному обмену идеями не способствуют. Итак.
А давайте мы это осмыслим, а потом, после рекламы, продолжим говорить об отцах.
Хорошо.
Вы талантливый предприниматель, IT-специалист, у вас есть бизнес-идея. Вы задумываетесь о переезде в другую страну, но боитесь сделать первый шаг? Сегодня большинство развитых стран активно привлекают таких людей, как вы, предоставляя широкие возможности в получении стартап или талант-визы с последующим предоставлением гражданства для вас и вашей семьи. Компания Red Bishops работает в сфере IT-стартапов более 10 лет. Мы хорошо знаем этот рынок и уже помогли многим обосноваться в странах Европы, Великобритании, США и Латинской Америке. В нашем портфолио успешных кейсов – релокации во Францию, Англию, США, Германию, Австрию, Финляндию, Испанию, Португалию, ОАЭ и другие страны мира. Мы проанализируем ваш профиль и подберем для вас комфортную страну для проживания, работы и ведения бизнеса. Обсудим, какие варианты подходят именно вам, опираясь на ваш опыт, предпочтения, семейный статус и ожидания. Вместе с вами оформим необходимые документы, заявки, поможем в составлении презентации и сопроводим весь процесс получения визы под ключ. Благодаря тщательно отобранным партнерам и оптимизации процессов, нам удалось установить цены на наши услуги, которые вас приятно удивят. А если желаемый результат не будет достигнут, мы вернем вам деньги. переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Оставляйте заявку на сайте, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время. Проведут бесплатную консультацию и оперативно приступят к работе, если вы решите осуществить свою мечту вместе с нами. А по промокоду «Статус» до конца октября действует скидка 5% на все наши услуги.
Мы продолжаем программу «Статус» и продолжаем рубрику «Отцы». Те, кто только что подключился, не удивляйтесь.
Да, сегодня мы начинаем с отцов, потому что Нобелевская премия. Нобелевская премия – это важно. Итак, кто наши три отца, скажем так, биографически? Даррен Аджемоглу. Кажется, так правильно надо произносить его фамилию. Человек интересный. Я бы сказала, судьбы. Он этнический армянин, родившийся в Стамбуле. Как показывают многочисленные исследования лауреатов Нобелевских премий за вычетом тех, которые получают Нобелевскую премию мира, конечно, большинство из них происходит из семей образованных и благополучных. Но тут тоже видим такой же пример. Отец его был адвокат и преподавал в Стамбульском университете. Мама его была директором школы, в которую он ходил. Армянской школы в Турции. Тем не менее, несмотря на вот эти вот благополучные стартовые условия, он все-таки получает степень бакалавра в университете в Великобритании, в Йоркском университете, а далее в Лондонской школе экономики и работает в Массачусетском университете с 2004 года, то есть в Соединенных Штатах. Вся его дальнейшая карьера связана уже с США. Его соавтор наиболее прославившихся его книг и многочисленных научных статей Джеймс Робинсон. Он англичанин, британец, он родился в Англии, учился в Лондонской школе экономики в Варвикском университете, но тоже, представьте себе, с 93 года, что называется, обнаруживает себя обучающимся в университете в Йеле и потом работающим уже в Чикагском университете, ну, собственно говоря, вот в этой вот школе публичной политики, как мы бы сказали, где я вчера и была. Там, рядом с тем местом, в котором я, собственно, выступала, был его кабинет, дверь его скромного офиса, на которой на двери была наклеена бумажка, на которой коллеги написали ему поздравления. Очень трогательно. Причем от волнения даже неправильно написали слово congratulations. Настолько были рады и счастливы. Действительно, там вчера в этот день, ну, как это, гулял весь кампус. Большая радость была у людей, что, в общем, понятно. Это и в целом такое достаточно знаменитое место. Там же неподалеку расположены часы судного дня, известный проект, который оценивает вероятность ядерной войны. В общем, так сказать, места богатые. Также мне показалось, сказали к вопросу о президентах и спонсорах строящуюся библиотеку Обамы, поскольку каждый бывший президент имеет право на библиотеку и, так сказать, центр имени себя. Вот Обама себе строит такую там тоже довольно большую, надо сказать, башню. Третий Нобелевский лауреат известен в меньшей степени, хотя карьера у него тоже примечательная. Это Саймон Джонсон. Он тоже британец. Значит, его наиболее, скажем так, знаменитая позиция стоит в том, что он был главным экономистом Международного валютного фонда. Те из вас, кто постарше, помнят эту несколько демоническую в глазах российской публики организацию, которая действительно много участвовала путем раздачи всяких кредитов и грантов в том, чтобы развивающиеся страны развивались как-то, скажем так, быстрее. Значит, он учился в Оксфорде, в Оксфордском университете, в Манчестерском университете, но тоже, как видите, переехал в Америку и также является автором многочисленных публикаций. Значит, одна из его книг была переведена на русский язык, называлась она «13 банков, которые правят миром». Это был в 2010 году. Да, вы знаете, что предисловие мне написал Виктор Геращенко.
Ух ты.
Опять же, представители старшего поколения помнят этого руководителя Российского Геракл. Центрального банка. Да, совершенно верно. Значит, Аджемоглу и Робинсон широкой публике наиболее известны по своей знаменитой действительно книге-бестселлеру, которая в оригинале называется «Why Nations Fail», а в русском переводе называется «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Пользуясь случаем, разумеется, рекомендую ее прочесть. Это научно-популярное исследование, которое ставит себе целью на исторических примерах проследить связь между процветанием или, соответственно, неблагополучием тех или иных стран и наций и развитием в них институтов. Значит, те люди, которые институциональную теорию в исполнении Аджамаглу и Робинсона критикуют, в общем, говорят, что основная мысль, основной посыл этого сочинения состоит в том, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Если у вас есть устойчивые институты, то вы будете развиваться хорошо, и уровень жизни будет у вас повышаться. А если у вас их нету, то на пользу вам ничто не пойдет, даже ваши собственные природные ресурсы. Разумеется, суть, так сказать, немножко сложнее, но давайте все-таки еще раз повторим, что такое институт и почему мы на них так зациклились. Вот великий Дуглас Норт, который начал все это теоретическое рассмотрение, определял институты как humanly devised constraints, человеком созданные ограничения. Я подумала тут некоторое время назад, что наиболее адекватный русский перевод слова институты в этом смысле – это порядки. Вот какие у вас порядки? Насколько вы можете в обществе ограничивать друг друга, то есть ограничивать различные социальные группы и ограничивать свою государственную власть в том, чтобы она вас полностью, так сказать, поработила, ограбила, убила и так далее. Можете ли вы устанавливать такие порядки, чтобы, например, выполнялись условия сделок? Можете ли вы устанавливать и поддерживать такие порядки, чтобы никто не мог быть произвольно лишен свободы, имущества и жизни? Возникает, конечно, вопрос курицы и яйца. И следствия. Почему у одних с этими порядками, так сказать, получается, у других не особенно. Аджамаглу и Робинсон разделяют все институты на экстрактивные и инклюзивные. То есть такие порядки, которые способствуют извлечению ресурсов и их монополизации, то есть, смотрите, не всякие институты одинаково полезны, не всякая устойчивость, не всякая повторяемость порядка служит общему благу. И инклюзивные институты, то есть такие институты, которые включают. Ну, например, конкурентные выборы – это наиболее очевидный пример инклюзивного института. Участвовать могут, если не все, то максимальное количество людей. И если мы посмотрим на развитие электоральных систем в мире, то мы видим, как сначала они относились только к узкой элитной группе, потом избирательные права расширяются как пассивные, так и активные, и вот уже наступает всеобщее избирательное право. Вот это пример инклюзивного института. Вопрос, как у себя такое, скажем так, завести, непростой. Авторы на него отвечают приблизительно, опять же, очень сильно упрощаю, но отвечают они на него приблизительно следующим образом. Вы будете успешны в имплантации и поддержании у себя вот этих вот институтов включения ровно настолько, насколько вы сможете ваши элиты разделить на группы и полномочия распределить между ними. Вообще говоря, это очень просто. Если
звучит просто.
Да, звучит это просто. Но смотрите, в чем, так сказать, ценность науки? Не в том, что она нам рассказывает обязательно, как надо правильно жить, а в том, что она показывает нам некие скрытые механизмы, которые один раз увидев, уже нельзя развидеть. Вот если вы это поймете, вы будете понимать, что там общенародное единство, твердая вертикаль, сильная рука, в общем, всякая концентрация власти и ресурсов в одном месте – это беда. Ничего хорошего в этом нет. Это хорошо только для тех, кто вот на этой сконцентрировался. Куче сидит. Для всех остальных это плохо. И дальше вам вот эту вот, так сказать, массу власти разделить на части будет очень трудно, потому что тот, кто сидит там, царь горы, будет, естественно, сопротивляться, а ресурсы у него. Поэтому на каждом этапе политического развития наций элиты делают выбор поделиться между собой и, может быть, даже поделиться немножко, скажем так, с народом, либо оставить вот это вот все у себя. Я вообще еще хочу, так сказать, заметить, что с исторической точки зрения, а авторы наши рассматривают человеческую историю на длительном ее протяжении, политическая власть – явление очень новое. Человек жил небольшими группами. Мы с вами люди, так сказать, высшие приматы, мы существа не парные и не стадные, но мы живем вот такими небольшими образованиями, как некоторые социологи говорят, хуторами. То есть вот несколько семейств. Есть разные подсчеты, мы с вами в наших рубриках говорили об антропологах, которые пытаются вычислить это число, сколько человеку комфортно иметь рядом с собой других людей, которых он знает и с которыми он так или иначе сообщается. Там получается, что 50-80. Большие сообщества, выстроенные иерархически, управляемые специальным аппаратом, бюрократией, политической властью, армиями, спецслужбами. Это с исторической точки зрения очень недавнее явление. Поэтому для нас, людей, природа власти на самом деле не ясна. Мы по отношению к ней находимся в том же положении, в каком наши предки находились относительно стихии огня. Вот когда они додумались, что вот есть огонь, на нем можно жарить еду, греться, там, хищников отгонять, здорово. Но откуда он берется? Как его поддерживать? Если он потухнет, как его опять получить? Было совершенно неясно. В результате возникли всякие тоже интересные институты, какие-то весталки римские, хранительницы вечного огня, какой-нибудь там предок, который сидит у печи, ему нельзя там не спать, не уходить, чтобы эта печь не погасла. Какая-нибудь там вот баба-яга фольклорная является отражением этих всех мотивов. Опять же, читайте пропа, там про это много неаппетитных подробностей указано. Потому что польза и привлекательность этого ресурса очевидна, но очевидна его опасность, а природа его не ясна. Вот у нас также пока до сих пор на самом деле с политической властью. Мы сажаем вокруг нее весталок, мы демонизируем и романтизируем эту материю, эту стихию. Мы приблизительно догадываемся, что если вот тут что-то потереть, то искра выскочит, но то ли она выскочит, то ли не выскочит, то ли там от сырого хуже выскакивает, а от сухого лучше. Эти закономерности мы пытаемся выявить, и кому удается выявить, тот, соответственно, получает Нобелевскую премию. Но на самом деле, действительно, такого рода закономерности не вполне нам понятны. Два слова о том, почему, да, почему появился третий автор, и как я думаю, так сказать, что повлияло на решение Нобелевского комитета. Значит, Аджем Оглу и Робинсон писали десятилетиями. Вот эта вот их великая книга «Why Nations Fail», она от, по-моему, 12-го года. Но с третьим соавтором, Саймоном Джонсоном, они в 23-м году втроем выпускают книгу, которая называется «Власть и прогресс. Тысячелетняя борьба за технологии и процветание». Это книжка, которая не была переведена на русский язык, потому что в 23-м году, как вы понимаете, мало охотников издаваться в России из иноязычных авторов. Но не Россия одной ограничивается книгоиздание на русском языке. А книжка-то, судя по всему, судя по кратким изложениям, интересная. Она про то, как технологические открытия повлияют на процветание народов, положительно или отрицательно. Значит, надо сказать, что авторы показывают себя, насколько можно понять, скорее техноскептиками, то есть они считают, что открытие вот этих новых технологических возможностей типа искусственного интеллекта обогащают скорее элиты и опять у нас концентрируют власти и богатство в одном месте, а это для простого народа плохо. Поэтому они предлагают там ряд мер, в частности, также обращаться с технологическими компаниями, как 100 лет назад научились обращаться с сырьевыми компаниями в цивилизованном мире. То есть не давать им создавать трасты, картели и монополии, разбивать их на части, облагать их налогами, то есть стараться не допускать той ситуации, когда, опять же, тот или иной Рокфеллер, один из основных и первых спонсоров как раз Чикагского университета, сидит на своих скважинах, качает оттуда нефть, обогащается невероятно и получает неадекватную власть и богатство. Потом с этим как-то более-менее разобрались. Нефтяные магнаты остались могущественными и богатыми людьми, но они лишились возможности монополизировать политическую власть. Или, по крайней мере, эта монополизация стала для них затруднительнее. Так вот, логика авторов состоит в том, что хорошо бы так же поступать и с нашими, так сказать, новыми титанами, финансистами и стоиками века сего, а с цифровыми компаниями.
Больше 20 минут на отцов в самом начале программы, когда такое было. Конечно, мы поэтому сейчас осмыслим это до конца, потому что много очень информации, и после рекламы вернемся.
Смотрите «Статус», а тут опять мы с этой рекламой. Не злитесь. Давайте лучше вместе вспомним, какой путь мы прошли. Первая реклама на этом канале появилась в далеком 2021 году. Как будто в другой жизни, правда? За 3 года, которые мы провели вместе, мы очень старались радовать вас. Смешить, иногда наталкивать на размышления и даже пугать. Мы рассказали сотни историй и помогли узнать о десятках разных компаний. Мы благодарны вам за то, что вы смотрите и любите рекламу, в которую мы каждую неделю вкладываем душу. Сочиняем, озвучиваем, рисуем, чтобы вы улыбались. А если у вас есть бизнес не в России, может, вы занимаетесь недвижимостью, работаете в сфере финансов, помогаете переезжать и делать документы, у вас отель, турагентство, дизайн-студия, криптобиржа, вы помогаете делать сайты и презентации, учите людей, организуете перевозки или доставку, создаете технологии, которые облегчают повседневную жизнь, мы хотим рассказать и о вас. Не думайте, что вам это недоступно. Даже если ваш бизнес небольшой, вы можете сделать так, чтобы о нем узнали все зрители этого канала. Достаточно просто написать нам. А если в сообщение вы добавите хэштег «Свои люди», мы сделаем вам скидку 15%. Не ждите, наши контакты в описании.
Трудно удержаться, чтобы не назвать сегодняшний статус бостонским чаепитием, потому что действительно чай успевают во время рекламы долить.
Чай ну, есть, Бостон есть.
И Бостон есть, все, все совпало. Ну, а мы переходим к рубрике, которая обычно у нас первая.
Не новости, но события.
Какие еще события, кроме вручения Нобелевской
премии? Кроме вручения
Нобелевской
премии, которая, как вы видите, так сказать, совершенно застила нам глаза и отвлекло нас от всего остального. Тем не менее, события продолжают происходить, не стоят на месте. О чем мы хотим сейчас, так сказать, вслух подумать, на что обратить ваше внимание? Мы с вами говорили несколько выпусков назад о конфликте вокруг Wildberries и рассматривали его с точки зрения такой специфической государственной дисфункции, когда, опять же, институциональные ограничения, как то права собственности или судебные решения уступают прямому насилию. Процесс этот, тем не менее, развивается, что, в общем, можно было предвидеть. И что нас интересует сейчас вот в этой его новой фазе, почему мы считаем эту фазу новой? Значит, когда произошла перестрелка в офисе компании в самом-самом центре Москвы, мы с вами обращали внимание на то, что, несмотря на два трупа и раненого полицейского, не похоже, чтобы кто-то из участников понес бы какую-то уголовную ответственность. Справедливости ради скажем, что часть из них задержана, а сам Бакальчук вообще как-то ни в чем даже не обвиняется, его допросили.
Не при делах это называется.
Не нашли, да, в его действиях состава преступления. Он публично поблагодарил за это главу Чечни Рамзана Кадырова и, довольный, пошел домой. А все 26 участников этого побоища, которые, собственно, были первично задержаны, заявили о своем желании отправиться на СВО.
Как там в Конституции России написано? Правовое государство?
Да, именно оно. Именно оно. Это, кстати, интересный пример, я бы сказала, деинституционализации своими руками, потому что, по идее, вот эти 26 добровольцев действуют по закону. То есть, понимаете, это вопрос, похожий на тот, который задавал себе средневековая философия. Может ли Бог поднять такой тяжелый камень, чтобы он не смог его создать такой тяжелый камень, чтобы он не смог его поднять? Может ли государство принять закон об отмене всех законов? Нам предстоит увидеть, так сказать, практические последствия этих философских размышлений. Что происходит дальше? Как вы понимаете, стрельба стрельбой, трупы трупами, а проблема-то не разрешена, поэтому участники продолжают, так сказать, проявлять активность. А глава Чечни, выступая перед своими силовиками на совещании, то есть не где-то там в семейном кругу за столом, говорит, что он объявляет кровную месть одному сенатору Российской Федерации и двум депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, потому что они хотели его убить. Ему известно, что они размещали заказ на его убийство. Значит, сенатор – это Керимов, собственно, представитель Республики Дагестан, и два депутата тоже от этого же региона. Вообще, надо сказать, что... Прошу прощения, ингушетии. Надо сказать, что двое убитых как раз были этническими ингушами, и их похороны в родной республике вылились в такие довольно масштабные античеченские демонстрации. Чечено-ингушские отношения – это длящийся, долгоиграющий сюжет. Там есть территориальный конфликт, он периодически выливается в достаточно массовые беспорядки. В общем, отношения там плохие, и не нужно каких-то особенно больших поводов, а тут повод есть, и он немаловажный, людей убили, для того, чтобы эта враждебность выплеснулась на поверхность и выразилась в каких-то там насильственных действиях. Значит, теперь у нас объявление кровной мести. Значит, в ответ на это глава Дагестана награждает сенатора Керимова республиканским орденом. То есть, таким образом, да, демонстрирует ему свою поддержку. Значит, ну, много было, так сказать, вздохов по поводу средневековых практик, по поводу того, что у нас на совещании официальные лица друг другу кровную месть объявляют. Это действительно диковато. Но диковатость у нас не напугаешь. Средневековье на новом технологическом уровне – это наша повестка не первый год. Я бы обратила внимание на другое. Это первый масштабный насильственный конфликт между, так сказать, вооруженными людьми со времен Пригожинского мятежа, с которым эти события часто сравнивают. Сходство действительно бросается в глаза. И там конфликтуют люди, которые командуют собственными вооруженными формированиями и не вполне подчиняются федеральному центру, так сказать, ограничиваясь какими-то, ну, проще говоря, какой-то лоялистской болтовнёй. Кто там верный пехотинец, кто вообще в огонь и в воду готов. Это все само собой, а, так сказать, дружба-дружбой табачок врозь даже воевать за, так сказать, московские хотелки. Особенного желания-то у них нету, потому что своих людей надо беречь, они дома нужнее. Но в чем отличие, которое мне кажется значимым, которое может действительно нам знаменовать некоторый новый этап происходящего? Пригожинский бунт и его предварительные, так сказать, голосовухи и видеовыступления, и сам поход «Марш справедливости» на Москву можно интерпретировать, и многие интерпретировали, как некоторое такое оригинальное проявление лоялизма. То есть человек хотел поговорить с президентом, на него не обращали внимания, так сказать, гостили его, как молодежь выражается, игнорировали его сообщения, и он поехал пообщаться. Действительно, такая практика среди всяких вооруженных формирований, она, например, там, в африканских странах встречается, когда братва едет побеседовать, чем-то она там недовольна обычно, не заплатили, заплатили не столько, сколько обещали, сняли любимого командира, в общем, как-то они несчастливы. И они едут пообщаться. Довольно часто, как и в случае с нашим пригожинским походом, это не выражается ни в какой немедленной стрельбе. Ну, потому что действительно, вот надо поговорить. В конфликте с Wildberries никто не апеллирует к федеральной власти. Зловещая пауза в эфире. Никто не обращается к президентскому арбитражу. Никто не взывает ни к Герасимову, ни к министру обороны с воплем «Где патроны?». Никто не добивается приема, чтобы рассудило бы нас московское начальство. Об этом вообще не идет речи. Разбираются между собой. Этим двум группам, так сказать, кадыровской и керимовской, никакая федеральная власть не нужна.
Ну, значит ли это, давайте упростим, огрубим вопрос, что Владимир Путин ими не воспринимается как арбитр в этой ситуации?
Мы пока отмечаем различия. Это вообще то, чем мы занимаемся. Увидели сходство, видим различия. Мне это различие представляется значимым. Но вообще говоря, это тот вывод, который напрашивается. Одно дело, когда акторы разными способами, так сказать, дикими, грубыми, насильственными, такими сякими, да, привлекая общественность, что у нас не принято, но все-таки, опять же, пытаются привлечь к себе внимание этого верховного арбитра. Пусть приедет барин, барин нас рассудит. А тут нет никого барина. Никому он совершенно без надобности. Мы посмотрим, как это, что называется, сыграет, как этот сюжет дальше будет разворачиваться, сочтет ли нужным федеральная власть хоть как-то себя проявить, потому что сейчас она отсутствует. Опять же, единственное, что, так сказать, федералы сделали для этого конфликта, они написали такой закон, который позволяет пострелять кого угодно, где угодно, не в Чечне, не в Дагестане, не в Ингушетии, а в Москве, и уйти спокойно домой. Вот для этого они подготовили своими ручками законодательную базу. Все. Больше не было ни заявлений, ни каких-то там деклараций, как правильно, как неправильно или вообще чего-нибудь. Ни хотя бы каких-то разговоров о том, что, ну, там нехорошо так поступать, надо, не знаю, обращайтесь в суд, все должно решаться по закону. То, что раньше у нас любили говорить, и мы это считали пустыми отговорками и как бы вот, так сказать, отстраиванием от реального решения проблемы. Но сейчас нет и этого. То есть если себе представить, что вообще нет никакой Москвы, то события развивались бы точно так же. Не в смысле города Москвы, субъект федерации, а в смысле вот этой вот самой центральной власти. Мы много слышим рассуждений про распад России с пожеланиями этого или с опасениями этого и с представлением о том, что это начнется, когда война закончится или когда Путина не станет, или еще чем-то в этом роде. Но вот пресловутый failed state, неудавшееся государство, да, оно в чем выражается? Оно выражается ровно в том, что начальство что-то говорит, а ничего не происходит. Отдается указание, за которым ничего не следует. У нас в этой ситуации начальство даже ничего и не говорит. Может быть, оно в мудрости своей неизреченной предоставляет всем участникам разобраться между собой, а дальше поддержит того, кто живых останется. Но это очень рискованная тактика. Еще раз повторю, это не похоже на те предыдущие случаи, когда действительно президент исчезал в момент какого-то замеса. Есть у него такая манера, да, он любит отползти, исчезнуть, потом посмотреть, как оно будет. Потому что он исчезал, и его это исчезновение как бы всеми замечалось, его все ждали. Вот где же он, когда же он слово свое скажет заветное, вот тогда-то, значит, мы поймем, кто здесь победитель. Тут, еще раз повторю, он отсутствует в двух смыслах. И отсутствует, так сказать, физически, политически, и отсутствует как... вообще даже как воспоминание. Как...
Его никто не ждет в этой ситуации.
Да, совершенно верно. Его никто не ждет, к нему никто, еще раз повторю, не адресуется. Давайте, что называется, заметим этот момент. Может быть, это, так сказать, глич в системе, может быть, это такая вот уникальная ситуация, потому что у него такие уникальные, особенные участники. Но, опять же, в прошлые разы, когда эти участники что-нибудь такое вытворяли, ну, скажем, что происходило там, приглашали Кадырова в Кремль, тем самым демонстрировали ему свою приязнь и покровительство. Опять же, кого-нибудь там награждали каким-то орденом. В общем, как-то условный Кремль показывал, что он здесь тоже, вообще говоря, существует. Сейчас, еще раз повторю, этого нет, и нет никаких апелляций, нет никаких пожеланий к тому, чтобы это случилось. Отдельный, конечно, вопрос, который хочется задать себе как политологу, а в чем такая власть, величие и влиятельность вот этих самых этнических групп. Раньше ответ стоял в том, что у них они могут стрелять. Сейчас, как мы видим, стрелять может много кто. Но и даже в предыдущих исторических этапах, в общем, мощь и численность государственного силового аппарата превосходила возможности любой, как угодно, вооруженной национальной республики. Тем не менее, их, так сказать, исключительность стояла не в том, что они стреляют, могут и готовы, а в том, что им за эту стрельбу ничего не будет. Это... длящееся, так сказать, преступление, как это называется на правовом языке, но сейчас, когда это вот так вот вылезает на поверхность уже совсем, в откровенных формах, игнорирующих само существование какого-то вышестоящего, так сказать, властного уровня, это становится особенно интересно. Ответить на этот вопрос могли бы, ну, скажем так, у русских каких-нибудь этнических националистов есть на эту тему много гнева, много жалоб, но нет тоже совершенно никакого...
Жалоб – это самое точное
определение. Ну да, это, пожалуй, их риторический жанр. Но нет тоже никаких, на самом деле, внятных объяснений. Итак, значит, от этого деинституциализирующегося безобразия мы с вами перейдем к еще одному процессу, который связан с тем, о чем мы уже говорили, и который развивается сам по себе интересным образом. Тут мы мгновенно переносимся в совершенно другую реальность, в которой у нас происходит бурная правовая дискуссия, и не где-нибудь, опять же, не в коридоре подрались, а в Конституционном суде рассматривается запрос. Запрос от... Краснодарского краевого суда о конституционности нескольких статей Гражданского кодекса, которые касаются сроков исковой давности при взыскании имущества по коррупционным делам. Значит, тут мы на мгновение представляем себе, что у нас, наоборот, сверхправовое государство, потому что все участники процесса относятся к нему очень серьезно. Значит, Краснодарский суд заявляет одну позицию, любимый наш сенатор Клишас заявляет совершенно другую позицию, Конституционный суд откладывает свое решение, потому что дело чрезвычайно сложное, и вся эта, скажем так, дискуссия связана с одним из ключевых политэкономических процессов последних пары лет, а именно изъятие активов. Это то, о чем мы говорили с вами много раз. Это называют иногда деприватизацией. Мы с вами не соглашаемся
перераспределением,
с такой, да, с такой формулировкой, потому что мы считаем, что это перераспределение активов действительно от неправильных собственников к правильным, а не возвращение частной собственности в собственность государственную. Значит, как это происходило? Мы с вами про это тоже говорили. Это происходит у нас под руководством Генеральной прокуратуры, которая подает иски о... в том, что то или иное приватизационное решение начала 90-х было незаконным, и интересы государства были нарушены. Также иногда происходит перераспределение путем обвинений собственников в коррупции, и, соответственно, на него накладывается дополнительное наказание в виде конфискации, когда он признается виновным в этих преступлениях. Значит, напомню самые такие крупные, громкие случаи. Мы с вами говорили о том, что Челябинская область промышленная весьма является каким-то таким полигоном для обкатки этих новых практик. Значит, помним обращение в доход государства имущества производителя макарон Макфы. Значит, помним национализацию Рольфа, который тоже оказался очень быстро... не национализации, а передачи новому, этому самому нашему фавориту Умару Кремлеву. Значит, акции Дальневосточного морского пароходства были взысканы в пользу государства, агрохолдинга кубанского «Ариант», тоже чрезвычайно крупного. И еще мы с вами отмечали такую некоторую новую вещь, изъятие нескольких гектаров земли в Барвихе в Одинцовском районе. Там тоже заявителем является Генеральная прокуратура. Так вот, значит, Краснодарский краевой суд считает, что Параметры сроков давности применяются неравномерно, по-разному, противоречиво, в разных делах. Иногда срок давности является препятствием для изъятия средств, иногда он таким препятствием не является. То есть есть неопределенность в применении правовой нормы. Значит, надо сказать, что не только Краснодар говорит одно, а Клишес говорит другое, но и представитель Нижней палаты Государственной Думы ему тоже возражает. Значит, сразу скажу, что... Да, там прям дискуссия. Вообще читаешь и отдыхаешь душой. Конечно, мысль закрадывается, что реальное перераспределение собственности происходит не посредством изменения правовых норм. Но изменение правовых норм – это тоже важно, потому что есть, между прочим, один случай, правда, пока только один, и он был в Свердловской области, когда такого рода решение об обращении собственности в государство обратно было оспорено и возвращено на повторное рассмотрение именно на основании того, что срок давности уже прошел. Значит, Клишес считает, что сроком давности коррупционеры прикрываются от того, чтобы понести заслуженное наказание за свои преступления. Значит, также считает и Генеральная прокуратура. Вот представитель прокуратуры, например, я вам даже процитирую, выступая в КС, сказал: «Ведомство прокуратуры находится в гуще событий. Прокурор имеет возможность наблюдать практику по этим делам». Значит, он признал, что существуют разночтения, но эти разночтения не принципиальны, да. потому что, опять цитата, коррупционер не должен продолжать свою жизнедеятельность и наслаждаться плодами коррупции. То есть цель Генеральной прокуратуры, чтобы коррупционер не наслаждался.
А как у прокурора просто какой-то маячок стоит, он как определяет? Вот тут срок давности уже, а вот уже...
Он находится в гуще событий. И там в гуще событий ему на самом деле, да, ему виднее. В общем, кстати, Михаил Борщевский. О. Тоже там у нас участвует. Он представитель правительства в КС. В общем, лучшие умы современности. Я буду продолжать наблюдать за этим процессом, потому что о чем нам это говорит? Нам это говорит об обеспокоенности разных элитных групп тем, что происходит. Мы с вами говорили, что они будут беспокоиться? Еще бы. Вот они беспокоятся. Они выражают свое беспокойство пока таким вот нежным, так сказать, легальным, легалистским, я бы даже сказала, способом. Но то, что такая дискуссия идет, и она публична, и что Конституционный суд не вынес, как он в последнее время делает, немедленное решение, понимая, какое решение от него ожидается, а это, с печалью скажем, очень сервильная организация. А
Краснодарский суд, он, как говорится, чья контора? Ну, в том смысле, кто обслуживается? Чей лоббист?
Слушайте, мы не знаем. Ну, что мы будем сейчас с вами это говорить?
Просто я тут начал вспоминать, кто судился именно там, предпочитал в Краснодарском крае.
Были ну, а кто-то в Усть-Лабинском суде любил судиться. Мы это тоже помним. Но мы тут не будем, так сказать, какими-то персональными обвинениями в эфире разбрасываться. Нам важно, что готовой позиции еще нет, что нет решения, потому что, еще раз повторю, если бы оно было, то Зорькин Валерий Дмитриевич проштамповал бы его в кратчайшие сроки. Мы в этом отношении на него надеемся. Значит, вот такие творятся у нас увлекательные дела. Значит, бюджет, наш любимый федеральный бюджет, о котором мы говорили в каждом своем выпуске в последнее время, еще будем говорить. Значит, еще одно, так сказать, маленькое, но характерная деталь относительно того, какую политику, скажем так, проводит государство для увеличения своих бюджетных доходов. Мы с вами говорили в прошлый раз об акцизах на алкоголь. Значит, больше положенного, скажем так, больше запланированного будет в 2025 году повышен акциз на пиво, меньше на водку. Значит, водочные лоббисты победили пивных. Мы, так сказать, с интересом это отмечаем. Да. Значит, кроме того, параллельно с рассмотрением бюджета, бюджетный комитет Госдумы рекомендует в первом чтении принять законопроект о государственной пошлине за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Значит, эта плата – это 20 тысяч рублей за точку в год. Это крайне низкая цена. Это, ну, я думаю, что каждому нашему слушателю понятно, что это очень мало денег за точку, опять же, неважно, какого размера. То есть это означает, что государство поощряет открытие рюмочных, распивочных, всякого такого рода, так сказать, центров алкогольного потребления. В этом отношении в Российской Федерации сверхлиберальное законодательство. Какие-то смутные ограничения в некоторых регионах, запрет продажи до 22 или с 23, не идут ни в какое сравнение, например, с разрешением открывать алкогольные магазины в жилых домах.
Ксения Михайловна, так много же говорят о традиционных ценностях. Может быть, это и есть традиционная ценность?
Ну, знаете, государственное спаивание граждан за деньги – это довольно традиционная ценность. Значит, я не устану повторять, что у нас была 15 лет положительная тенденция снижения потребления крепкого алкоголя.
Это влияние Запада, дурное.
Вероятно, особенно если это снижение выражается в переходе с водки на пиво. Это явное тлетворное влияние западных ценностей. Значит, в 2021 году эта тенденция пошла назад. Я думаю, что это была ковидная усталость. Если бы в 2022 не началась война, то люди вернулись бы к норме. Но, к сожалению, 2022, 2023 и частично 2024 год нам показывает тут очень-очень плохие параметры. Государство собирается на этом зарабатывать и зарабатывает. Цена на водку держится крайне низкой. Водка, если я не ошибаюсь, единственный товар, который принципиально подешевел со времен советской власти. В смысле, единственный продукт питания. Вот все стало дороже, там хлебушка, маслица и прочее. Их при советской власти не очень было, но тем не менее.
Стал, да.
Да. Причем он стал доступнее гораздо в перерасчете на среднедушевой доход.
Но если бороться с наследием Горбачева по всем фронтам, то
с антиалкогольной компанией бороться надо тоже. Да, у нас есть еще одна тревожная тенденция, которая в федеральном бюджете никак не отражается. Это, к сожалению, довольно резкий рост наркопотребления. Это большая проблема. Мы об этом знаем из вполне официальных источников, из отчетов Роспотребнадзора, из тех статистических сборников, которые публикует Минздрав. Мне самой эта статистика кажется немножко странной, потому что, когда видишь, например, смертность от причин, связанных с наркотиками, график по Москве, и видишь, что он уходит в небо, как свечка, то это наводит на мысль о том, что после 2020 года в Москве, как будто перестали вообще какие-то полицейские меры принимать по этому поводу. Я решила даже там небольшой опрос сделать среди своих читателей. Вот как, по-вашему, последние годы стало лучше, стало хуже? Или ничего не изменилось именно вот вокруг вас с наркопотреблением? То есть такой субъективный, естественно, замер. Понятно, что люди преимущественно напишут, если стало хуже. Хотя я получила и достаточное количество сообщений о том, что ничего не изменилось. Или даже там раньше валялись везде шприцы, теперь шприцы не валяются. Но действительно, в больших городах и в особенности в Москве и Питере закладчики – это новая деталь городского пейзажа. Употребление так называемых солей молодежью – это социальная проблема, которая видна. И то ли по причине нехватки полицейского персонала. Я напомню, что у нас и до войны участковых очень сильно не хватало. В МВД был большой недобор. С войной это все превратилось в катастрофу, потому что там часть сотрудников подписалась на войну, потому что денег гораздо больше. И, в общем, вот эта вот кадровая проблема стала совсем вопиющей. То ли каким-то образом, о котором, так сказать, любит говорить коллега Марк Галиотти, изучающий наши структуры организованной преступности и правоохранительные, в каком-то симбиозе находится вот эта вот наркомафия и правоохранительные органы. Может, они собирают с них деньги и за это их не ловят? Это, опять же, не новость, но возможно.
Только правоохранительные органы. Вы помните аргентинский борт знаменитый и так далее, с рекордными партиями? Да.
Знаете, то, вот, с чем мы тут имеем дело, когда там же последние годы эта самая народная статья наркотическая 228 стала самой массовой, превысив прежнюю самую популярную статью о краже, это не элитный кокаин.
Это солидный действительно господь для солидных господ.
Да, это тоже правда. Каждый травится, так сказать, в соответствии со своей социальной стратой, в соответствии со своим габитусом, как сказал бы Бурдьо. Но я что хочу сказать. Значит, с одной стороны, возможно, имеется, так сказать, стремление не ловить, а эксплуатировать. Это тоже не новость. Там, грубо говоря, менты, крышующие этих самых драгдилеров, это, мягко говоря, не новое явление. Но есть ощущение, что после 2020 года это вышло на некий новый уровень. Ну и кроме того, учитывая изменения в законодательстве прогрессивные, значит, развести много закладчиков и много людей, которые будут искать эти закладки. Кого-то из них выловить прицельно и предложить им контракт, как говорил покойный Борис Абрамович Березовский, very good business. Я не хочу впадать в, так сказать, конспирологические ереси и рисовать вам цельный заговор по истреблению, так сказать, российского населения путем либо стравливания их, либо отправки на войну. Но когда вы имеете дело вот с такого рода множественной, так сказать, государственной дисфункции, как это называется, полиорганное поражение. Вот оно, видите, полиорганное. То есть и там, не слава богу, и в голове, значит, шумит, и в ухе чешется, и желудок не варит, и все остальные там, и щитовидка тоже барахлит. то вы будете иметь дело с такого рода явлениями. Даже если они не связаны в какой-то единый демонический замысел, они будут возникать, так сказать, даже сами по себе. Значит, еще о здоровье граждан. Значит, пока происходят вот эти вот все замечательные вещи, опять же напомню, что у нас уже в категории людей от 15 до 45 лет смертность от наркотиков превышает смертность от алкоголя. То есть мужчине в России вот в этом самом активном возрасте, когда мужчины норовят убить себя и окружающих, вероятность умереть от наркотиков выше, чем умереть от алкоголя. У женщин это превышение тоже есть, но оно ограничивается стратой 15-30. То есть после 30 лет девушки берутся за ум, а, так сказать, мальчики до 45 годиков так и за этот ум не берутся, а многие и не доживают до этой даты. Итак, тем временем, значит, у нас при президенте функционирует Совет по физкультуре и спорту. Мы же хотели про здоровье нации. Вот, пожалуйста, здоровье нации. Что там у нас на повестке? Рождаемость, борьба с демографией путем говорения глупостей на публике и развитие физкультуры и спорта путем изменения кадрового состава Совета по физкультуре и спорту. Что тут интересно? Значит, выведен из состава Совета бывший министр обороны, ныне секретарь Совета безопасности. Мы напомним, что Министерство обороны у нас очень интересовалось и активно занималось и спортом, и физкультурой, и всегда у них была собственная там, команда футбольная, не только футбольная. В общем, это действительно такая могучая спортивная держава, государство в государстве, поэтому логично, что если он теперь не министр, то, я не знаю, у Совета безопасности есть своя футбольная команда?
Пока нет.
Известно об этом?
Пока нет. Я думаю, что они склоняются к «Динамо». Ну, по идее, должны быть.
Это ваша экспертная оценка, да?
Ну, по идее, ближе всего к...
Хорошо, хорошо. Учитывая, что Патрушев у нас занялся кораблестроением, да, может, какая-то плавательная команда была. В общем, вывели его оттуда.
Значит, команда МГБшная, «Динамо», поэтому...
Слушайте, это слишком сложно для меня. Да.
Но я... Ну, Совет безопасности МГБ, тут есть ведь какая-то историческая преемственность?
Пожалуй, да. Я тут доверяю вашим познаниям. Далее. Кто у нас еще не вошел в новый состав? Ирина Вина Русманова. Да, не знаем почему. Но, что называется, отмечаем. А губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Вот тоже почему-то его там нету. Министр энергетики Сергей Цивилев.
Ну, то есть это не по признаку отдаления.
И ростовский губернатор. Не знаю, что называется, сообщаю вам о том, что Совет по физкультуре и спорту понес вот такого рода потери. Значит, завершая наш обзор событий, там есть у нас еще всякие интересные вещи. В избирательное законодательство вносятся увлекательные изменения. Успех, так сказать, защиты интересов российских граждан в Португалии хотелось бы отметить. Мы это все отметим, мы про это помним, и, возможно, в следующем выпуске дальнейшее развитие событий предоставит нам для этого новый материал. Значит, мы всегда отмечаем новости, так сказать, торжеств и посадок, а также совмещенные мероприятия, значит, кого у нас на прошедшей неделе еще успели попересажать. Значит, продолжается тенденция хватания подрядчиков, работавших с Министерством обороны. Ну, например, вот возбуждается уголовное дело в отношении директора Княгинской швейной фабрики. Значит, вот шил как бы не так, заключен под стражу. С другой стороны, он бывшему начальнику вещевого управления Министерства обороны, по версии следствия, передал взятку в 4 миллиона рублей. А также...
Совсем по мелочи пошли.
Ну, слушайте, был и миллион. Когда хотят оскорбить, то пишут миллион. Ну, да, 4 да. Это еще, ну, как бы стыдно, но не стыдно, у кого видно, как говорят маленькие дети. Так вот, значит, отметим также задержание генерального директора РАТМ холдинга. Это такой сибирский конгломерат энергетический. Он также занимается оптико-электронным приборостроением, также делает насосы, также делает стекло. В общем, это такая большая промышленная структура, которая объединяет в себе несколько предприятий, расположенных в Сибири, и они тоже были подрядчиками у Минобороны. Что интересно, задержан директор в Новосибирске, везут его в Москву. То есть это все, так сказать, часть вот этого единого дела. А бывший зампрокурора Новосибирской области был задержан в Москве некоторое время назад. Считается, что это, так сказать, одно новосибирское дело и другое, связано с друг другом. Значит, что мы хотим, так сказать, посоветовать нашим слушателям? Если вы когда-либо в последнее время были связаны с Министерством обороны, выполняли их подряды, подумайте о своем будущем, настоящем, прошлом, подумайте о себе, так сказать, хронологически, подумайте о себе географически. Замах большой, активность ни в коем случае не ослабевает. Почему-то люди думают, что если вот прям, так сказать, вчера за ними не пришли, то завтра за ними тоже не придут. Давайте не будем тешить себя такого рода иллюзиями. Ну и что называется как-то практически в рубрике «Хорошие новости». В Челябинской области задержали начальника отдела Центра и противодействия экстремизму по всей Челябинской области. По версии следствия, выступал посредником в даче взятки от коммерсанта судье. Вот. Взят с поличными. Так что борьба с экстремизмом, по крайней мере, в Челябинской области, я не знаю, как в других местах, может принимать вот такие своеобразные формы.
Давайте к вопросам.
Хорошо.
Вопросы от слушателей.
Прежде чем перейдем к вопросам, я скажу о магазине Shop Dilettant Media. Там в этот раз книга о восстании в варшавском гетто. Я пришла домой, и там никого не было, Ханки Групинской. Ну, а теперь вопросы. Евгений спрашивает вас. Вчера на лекции в университете вы говорили о том, что изменение режима сильно зависит от желания элит. В этом случае являются ли элиты более рациональными адресатами нарративов so-called оппозиции, чем народ?
Да. В недемократиях, собственно, даже и в демократиях, но в недемократиях в особенной степени изменения происходят сверху вниз, а не наоборот. Мы продолжаем это повторять не для того, чтобы лишать, так сказать, граждан последних остатков субъектности, а для того, чтобы на эти граждан не возлагали, так сказать, избыточные надежды или, наоборот, избыточные обвинения, почему они не пошли и режим не свергли. Конечно, с точки зрения политической эффективности адресоваться к элитам выгоднее. Это более короткий путь. Предлагать им сделку, говорить им, давайте вы избавитесь от своего начальника, и после этого мы с вами начнем увлекательную торговлю. Значит, вот только как это, когда этого надоедалу сплавили, давайте откроем дамский магазин. Сплавьте своего надоедалу, и мы откроем дамский магазин, всем будет весело. Это, еще раз повторю, с точки зрения политической эффективности и результативности, правильная политика. Вопрос, как адресоваться этим замечательным людям? Мы говорим с аудиторией, потому что мы говорим с аудиторией, потому что это наша, так сказать, профессиональная задача, а не для того, чтобы сподвигнуть их на какое-то замечательное действие. Можно ли выпускать такую специальную газету, так сказать, «Охотник и рыболов», которая вот будет прям таргетированно попадать членам Совета Безопасности, чтобы они ее читали по утрам?
«Военные пенсионеры с гаражей».
Совершенно верно, журнал, да, с картинками. В конце сканворд. И прогноз погоды. Нет, астрологический прогноз и карты Таро. Значит, это было бы очень мило. В былые годы у нас были такие издания, ну, например, там «Коммерсант ведомости» во многом использовали для того, чтобы разные элитные группы друг с другом там переписывались, посылали друг другу разные интересные месседжи. Но по мере того, как публичная сфера закрывалась, с этим становилось все хуже и хуже. Какие-то там телеграм-каналы якобы кто-то, как раньше считалось, читает и примечает. Потом эта читаемость сжалась до каких-то наивных региональных администраций, которые еще предполагали, что в анонимном телеграм-канале им там прямо из Кремля подмигивают. И пытались это подмигивание расшифровывать по азбуке Морзе, результаты были чудовищные. Значит, теперь этих всех администраторов телеграм-каналов попересажали, кого не попересажали, объявили иностранным агентам, практика эта тоже прекратилась. Поэтому есть подозрение, что адресоваться к элитам напрямую могут скорее представители иностранных разведок, чем, например, так сказать, оппозиционные я или какие-то свободные, по крайней мере, независимые публичные спикеры. Но мы не должны, если мы, так сказать, честные спикеры, мы не должны думать о том, кто именно нас слушает, и вот именно к этому человеку обращаться с целью изменить его поведение. Значит, мы занимаемся информированием, просвещением. Кто, так сказать, услышит, тот спасется. Кто пропустит мимо ушей, тот будет ввергнут в гиену огненную. Это мы знаем, этот принцип, он как бы не от нас зависит. Мы, соответственно, в этом русле... Не мы это выдумали, да, мы в этом русле и работаем.
Следующий вопрос из чата «Друзей Эхо», который можно вступить через Patreon и Boosty. Там, что называется, самоорганизация вышла из-под контроля совершенно, и теперь что почти случилось? Все вопросы со ставками. Поэтому вопрос так. Со ставкой, да. Необходим ли орган, спрашивает вас, Златокусь, аналогичный Общественной палате Российской Федерации в настоящей демократии? Или при наличии нормальной представительной системы Общественная палата избыточна?
Общественная палата, конечно, орган довольно декоративный. Он задумывался, как место, где разные НКО будут собираться, встречаться друг с другом, встречаться с представителями власти, доносить свою, так сказать, позицию. Замысел сам по себе довольно, так сказать, характерный для имитационных автократий. Он предполагает, во-первых, что все НКО имеют какую-то общую повестку. Если их собрать в одном зале, то тут-то, значит, они ее и выработают. На самом деле, если у вас там союз родителей детей с аутизмом, либо союз ветеранов боевых действий, то это очень разные НКО, и хотят они, вообще-то говоря, разного. Поэтому я бы, конечно, тоже не множила все бессмысленные структуры. Надо либерализовать законодательство о некоммерческих организациях, дать им нормальный регистрироваться, не объявлять их экстремистами. Значит, также нужно расшить финансовое законодательство, чтобы они могли собирать деньги, образовывать фонды, соответственно, от этих фондов питать свою общественно полезную деятельность. А как пролоббировать свои интересы в органах власти, они найдут. А знаете, как они найдут? Они это будут делать через представительные органы, через местные собрания, через региональные думы и советы, через федеральный парламент. Вот опять же про португальский ценный опыт расскажем на следующей неделе. Никакое лоббирование ничьих интересов в правовом государстве мимо парламента пройти не может. Он и есть вот эта общественная палата. Если ваше НКО особенно завладело, так сказать, сердцами граждан, то они еще и выберутся. Чего бы и нет. Вот, представляете, выходит какой-нибудь общественник и говорит, я там 115 лет бездомных собак обнимаю, целую, и им от этого улучшает. Давайте вы за меня проголосуете, я стану депутатом и буду принимать соответствующие законы. Почему бы и нет? Значит, никакие промежуточные вот эти прокладочные платформы, на которых благодарные граждане представляются начальству благодетельному, чтобы оно их услышало, конечно, в ситуации нормальной политической конкуренции не нужны.
Следующий вопрос от Полины Александра. В этом пространстве задавать его особенно интересно. В США сторонники свободного владения оружием утверждают, что это дает возможность вооруженного сопротивления в случае нарушения государством прав и свобод граждан страны. Может ли право на оружие на самом деле противостоять авторитарному сползанию или быть последним рубежом сопротивления на случай коррупции всех институтов власти?
Вопрос, которым задаются многие. Значит, надо признать, что американский опыт второй поправки и гражданского оружия уникален. Мы вот тут находимся, так сказать, в этой великой стране. Швейцария маленькая, а Соединенные Штаты большие. Никакое другое крупное, так сказать, не просто соизмеримое. США огромная страна. Вот мы поездили по ней. Дорогие слушатели, я понимаю, как это прозвучит, но она очень большая. Америка огромная. Это прям поражает воображение. Одна Калифорния гигантская совершенно. Так вот, значит, опять же, я звучу как человек, приехавший из нашего маленького Берлина, вот это вот, а тут вообще небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Так вот, мы в особенности, так сказать, люди в российском публичном пространстве, информационном пространстве, объединяя Америку со всеми остальными в некий обобщенный Запад, слабо осознаем, насколько она уникальна. Вот то, что любят говорить у нас в Совбезе насчет цивилизации отдельной. Вот это тут гораздо правдоподобнее звучит, чем в любых других местах. Поэтому опыт американский в деле свободного владения оружием сложный, разнообразный, однозначной оценке не подлежит. Во-первых, законодательство очень отличается от штата к штату. Во-вторых, с одной стороны, считается, что это, да, гарантия гражданской свободы, и, как говорится, демократия – это, так сказать, строй, созданный вооруженными мужчинами. Кольт, он не только великий уравнитель, да, он еще и великий демократизатор. С другой стороны, говорится о том, что Америка ежегодно, ежемесячно платит за это страшный налог разными шутингами, разной стрельбой в публичных местах, в том числе в школах. Вот типа того, что хотите ли вы чего-то такого. Я должна сказать, что, например, европейские страны, которые нам гораздо ближе географически и исторически, они достигают низких уровней преступности, низких уровней насильственной преступности и устойчивого демократического развития безо всяких, так сказать, автоматов в каждом доме. Как-то все-таки получается. Еще раз повторю, нам для, так сказать, нашего образца очень хорошо смотреть на скандинавские страны, на страны Северной Европы. Они нам в большей степени могут служить ориентиром, чем кто-нибудь другой. Но, возвращаясь все-таки к вопросу, в целом вооруженные граждане в меньшей степени, скажем так, не так легко станут жертвой авторитарного правления. Их репрессировать затруднительно. Одно дело, когда у тебя черный воронок приезжает каким-то несчастным, значит, там запуганным советским овечком, а другое дело, когда к тебе выходит на порог отец семейства с дробовиком. Тут как-то не сильно порепрессируешь. С другой стороны, такое распространение оружия на руках у граждан увеличивает объем дисперсного насилия. Не того, которое осуществляет государство, а того, которое граждане осуществляют друг по отношению к другу. Вот, кстати, скажу я, красиво закольцовывая наш выпуск, наши с вами нобелевские лауреаты, первые два, Аджема Глу и Робинсон, писали о том, что, с одной стороны, у нас бывает ситуация «сильный левиафан, слабое общество», тогда левиафан кушает граждан. А есть ситуация «слабый формальный левиафан» и граждане, которые кушают друг друга, объединяются в банды, в общем, там какие-то картели организуют, опять же, наркотиками торгуют, почем зря, и всячески, значит, безобразничают. Вот задача состоит в том, чтобы между этими двумя крайностями бесконечно не болтаться. Поэтому раздача всем по автомату может вас привести к ситуации слабый левиафан, буйное, так сказать, общество. А ситуация, когда все абсолютно безоружны и при этом политически бесправны, вас приводит к левиафану-людоеду. В общем, как это все сложно.
Хорошая новость. Осужденный за комментарии в соцсетях Алексей Москалев освободился из колонии в Тульской области. Сегодня у ворот исправительной колонии его встречала дочь.
Да, это действительно прекрасная новость. Я ее услышала, так сказать, ранним утром, здешним ранним утром. Очень порадовалась, я следила за этим делом. Это Ефремов, Тульская область, родные мои места. Ну и кроме того, как это все дело началось с доноса учителя на ребенка. Это прям вот... В самое сердечко, как это называется, нам, педагогам. Значит, если вы педагоги каким-то боком, помните, ваша задача не доносить на детей, а защищать их. Януш Корчик вам ночью явится, если будете вести себя по-другому. В общем, Москалёв вышел, это хорошо. Напомню, что у него был еще такой душераздирающий эпизод, неудачный побег из-под домашнего ареста через Минск. Как это, не буду сейчас давать советы, как правильно это делать. Но есть несколько, 12 простых шагов, как уйти из-под домашнего ареста. В общем, он вышел, мы рады. Эти кадры совершенно трогательные, его встречи с Машей, вы можете видеть в социальных сетях. Это стоит посмотреть.
Поставьте 4 лайка. Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».